Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры! Приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку по завету князя Даниила с 9 по 14 сентября в универмаге «Московский» по адресу Комсомольская площадь, 6, третий этаж. Работают эскалаторы. С 9 по 13 сентября выставка-ярмарка будет работать с 11 утра до 7 часов вечера. 14 сентября, в последний день работы, выставка-ярмарка закроется в 16 часов. Время работы будет с 11 до 16. Дорогие друзья, проезд метро «Комсомольская». Ждем вас на Всероссийской православной выставке ярмарки по завету князя Даниила. Выставка-ярмарка будет проходить с 9 по 14 сентября. В универмаг «Московский», Комсомольская площадь, 6, третий этаж. Работают эскалаторы. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день с 11 утра до 4 часов дня. Паси Христос!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиции милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество Анна Витальевна Громова.
Илья, здравствуйте.
Здравствуйте. 14 сентября, в воскресенье, пройдет 14-й Елизаветинский крестный ход. Отъезд бесплатных автобусов с паломниками от станции Павшина и метро «Молодежная» к Спасскому храму в селе Усово в 8 утра. И сегодня мы с Анной Витальевной хотим поговорить об этом крестном ходе. А что это за проект, как давно он начал проходить, этот крестный ход, и чему он посвящен?
Ну, мы накануне юбилея, можно сказать, такого хорошего, половинчатого. В следующем году исполняется 15 лет нашему крестному ходу, который возник как раз с возрождением приходской жизни в единственном Подмосковье императорском имении Ильинское Усово. Это имение связано с именем государя-императора Александра II и императрицы Марии Александровны, которую мы сугубо почитаем в Усово, потому что именно она была владелицей семи сел на двух берегах реки Москвы, и именно она была главной благодетельницей местных крестьян. Все для них делала. У них была и больница, и амбулатория, у них было 3 школы, у них реставрировались храмы, по печеньям государыни приобретались новые облачения, создавались библиотеки в народных училищах, и много-много всего доброго происходило. А самое главное, ее прекрасное начинание – это умение воспитать своих детей в духе благотворительности, жертвенности и любви к людям, которых они опекают. Именно в этом духе был воспитан с самого раннего детства ее 5-й сын, великий князь Сергей Александрович, супруг великой княгини Елизаветы Федоровны, известной вам гессенской принцессы, святой преподобной мученицы Елисаветы, которая известна нам своей мученической кончиной на Урале, в Алапаевске. И многие знают о ее жизненном подвиге, о создании Марфо-Мариинской обители сестер Милосердия, но это решение ее пришло уже после гибели любимого супруга. А этому предшествовало почти 25 лет счастливой совместной семейной жизни. И большая часть этих прекрасных дней, проведенных в духовном единении, во взаимопонимании, во взаимной любви, в делании добрых дел для огромного количества людей, эти годы в том числе протекали и в имении Усово-Ильинское. Когда в 1884 году великий князь Сергей венчался с великой княгиней Елизаветой, ну, многие спрашивают, а как же он венчался с ней? Она же была не православная, она была лютеранка, она была внучка английской королевы и дочерью герцогини Гессенской Прерийской Алисы Гессенской, дочки английской королевы и герцога Людвига IV. Дело в том, что венчание происходило в царском селе, в домовом храме, сначала по лютеранскому обряду, а потом по православному. И после того, как в Сергиевском дворце, который великий князь Сергей Александрович купил специально к свадьбе, он очень хотел свою любимую принцессу Елизавету привести в свой собственный дом. Но дело в том, что перед этим он прошел русско-турецкую войну, он принял на себя руководство очень многими благотворительными учреждениями для увечных воинов русско-турецкой войны, для семей тех, кто погиб, для сирот воинов. И надо сказать, что денег ему на приобретение дворца не хватало. И его брат, наследник цесаревич Александр Александрович, будущий император Александр III, помог ему. И рядом с Аничковым дворцом появился другой великокняжеский дворец, который принадлежал теперь великому князю Сергею Александровичу. И вот знаменательный день 3 июня 1884 года, в день венчания, брат Сергея Александровича, великий князь Владимир Александрович со своей супругой, великой княгиней Марией Павловной, встречали их на пороге Сергиева дворца с благословением, с хлебом, солью. И вот в Сергиевском дворце началась семейная жизнь, счастливая семейная жизнь Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича. И когда Сергей Александрович спросил, а где же мы проведем свой медовый месяц? И заметил, что я бы хотел провести его в Ильинском. Там так чудесно. Я так люблю это место. Там прошло мое детство. Елизавета Федоровна сказала, да, конечно, я очень люблю жить за городом. Я очень люблю быть на природе. Мне совершенно не обязательно какое-то особенное путешествие. Я с удовольствием с тобой проведу время в любом месте.
а в имении твоей матери, конечно. Вот. И таким образом счастливые первые месяцы их жизни прошли как раз в Ильинском. Мы бережно храним в Ильинском память великого князя Сергея Александровича, великой княгини Елизаветы Федоровны, стараемся продолжать традиции милосердия, принятые в этой семье, и как бы пытаемся даже следовать таким примерам их быта, что ли, да, их традициям семейным. Одной из традиций было такое интересное предприятие, которое они затевали всегда в конце августа, в начале сентября. Дело в том, что у графа Остермана Толстого Александр II купил прекрасный дворец и имение на высоком берегу реки Москвы. И этот дом, он был очень красивым. У него был такой каменный первый этаж с арками, с таким арочным проездом, очень красиво спускавшийся к самой воде реки Москвы. Один недостаток, что деревянная часть дворца, которая была вторым этажом, она была неотапливаемая. В ней были только камины, которые можно было подтапливать летом. Собственно говоря, это и явилось после революции камнем преткновения, потому что пролетарские владельцы не сообразили, да, что дворец-то летний, и что зимой его топить каминами невозможно. В результате уже в 22-м году они сожгли этот дворец, всю его деревянную часть утратили. Вот. А великокняжеская семья, семья государя Александра II перед этим обычно старались уже покидать дворец в августе, потому что в августе уже становилось холодно. И Сергей Александрович специально для того, чтобы было куда переехать, строит теплый дворец в Усово. Усово – это ровно через реку Москву, через брод. Они в конце августа собирались, и на подводах по вот этой мелкой воде они перебирались в Усово. В Усове архитектор Родионов, который, кстати говоря, был строителем храма Иверской иконы Божией Матери, который мы хорошо сейчас знаем, он сейчас остался, слава богу, он не снесен, не уничтожен. Это клиника Рошаля, да, клиника Рошаля. В ней была расположена как бы община Иверской иконы Божией Матери, которая находилась практически всю жизнь Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича под их августейшим покровительством. И нужно сказать, что это была совершенно выдающаяся община. Известная и славна она была подготовкой медицинских сестер. Эта подготовка была удивительно глубокой, всесторонней. И иверские сестры считались чуть ли не лучшими вообще, лучше всего подготовленными хирургическими сестрами, сестрами по уходу. Огромная амбулаторная помощь оказывалась иверскими сестрами местному населению из Москворечья. Так вот, архитектором этого прекрасного храма был Родионов. Ну, вообще, знаете, Сергей Александрович и Елизавета Федоровна, они были удивительными людьми. Они сохраняли на протяжении всей своей жизни самые добрые отношения с людьми, с которыми они когда-либо пересекались в своей работе. Так вот, Родионов, он строил не только Иверский храм, он построил и Зимний дворец великого князя Сергея Александровича в Усово. Этот дворец был очень скромным, он по своему виду был похож на английский коттедж, и к нему примыкала огромная галерея, вся состоящая из таких прекрасных витражных стекол. Это была оранжерея. Дело в том, что Елизавета Федоровна очень любила цветы, и Сергей Александрович старался в хозяйстве, которое он очень любил. Он просто вот был фанат абсолютно своего усадебного хозяйства. У него всегда там были нововведения. Он лошадей орденской породы разводил единственный. Какие-то у него там галштинской масти были коровы. В общем, чего только не было, и были огромные поля цветов, которые высаживались специально для Елизаветы Федоровны. И представляете, такая интересная история. Мы, когда образовалась община нашего храма, ну, практически 30 лет назад, одной из главных наших целей было вернуть из запустения Усовский храм. Потому что на территории правительственной резиденции, тогда это была министерская резиденция, сохранился старинный храм 17 века, Спаса нерукотворного образа. Но после смерти последнего настоятеля, протоиерея Константина Махаева, который чуть ли не 50 лет был настоятелем этого храма, уже в 1934 году этот храм сильно пострадал, была уничтожена звонница, были снесены купола, и его превратили в дачу, и в алтаре была спальня. И вот когда мы, являясь прихожанами Никольского храма села Ромашково, мы как-то все собрались, и среди нас оказалось очень много людей, которые трудились на территории резиденции, да, ну, все в разных должностях, кто на хозяйственной работе, кто еще на какой. А наши прихожанки с большой болью и печалью говорили о том, что, ну, не может же храм быть жилым, не может же вот в алтаре быть и спальня, и столовая, и бог знает что еще. Надо что-то делать, давайте создадим общину, давайте защитим храм. И мы создали такую общину, и благодаря помощи огромного количества людей, тогда вот маршал Сергеев, министр обороны был, и Наина Иосифовна Ельцина, и многие другие добрые люди помогли найти возможности для восстановления этого храма. Но как только он был восстановлен вот нашими усилиями, молитвой, в 98-м году грянул дефолт, и служба ФСО нам сказала, что, к сожалению, невозможно перенести коммуникации, какие-то колодцы стратегические и так далее, и так далее. То есть доступ прихожан в этот храм восстановленный не может быть осуществлен. То есть нам нужно искать другое место, нам нужно строить другой храм. Но на самом деле мы не унывали все это время. И милостью Божией, вот как раз 15 лет назад мы получили возможность построить храм, нам дали кусочек земли, благодаря, надо сказать, заступничеству Владимира Владимировича Путина, потому что он обратил внимание на закон, по которому, если храм оказывается на территории, которая по той или иной причине отходит государству, как резиденция, да, или там какая-то закрытая территория, то православная община, если она имеет притязание, да, к какому-то объекту, храму и так далее, должно быть компенсировано. Да, вот наличие этого храма. И вот благодаря Владимиру Владимировичу мы получили, ну, как знаете, как, когда просишь у Господа много лет чего-то, и когда начинаешь уже терять всякую надежду, и вдруг Господь дает тебе столько, сколько ты и не ждешь. Нам дали не только землю, нам дали благотворителя Сергея Богданчикова, главу Роснефти, который помог нам за полтора года построить храмовый комплекс. Более того, Господь был к нам так милостив, что презрел на наши заботы по храмоздательству архимандрит Зенон Теодор и стал создателем интерьеров нашего Спасского храма в селе Усово. Именно тогда у нас появилась возможность возрождать традицию крестного хода из Ильинского в Усово. Мы вспомнили тогда о том, как великокняжеская семья при первых холодах в конце августа поближе к именинам Елизаветы Федоровны, небесной покровительницы, которая была святая праведная Елизавета, мать Иоанна Крестителя, для того, чтобы широко праздновать на заливном лугу именины Елизаветы Федоровны, так же примерно, как на той стороне в Ильинском, на широком заливном лугу праздновались именины великого князя Сергия Александровича, на летнего преподобного Сергия, когда собирались все окрестные села, делались ярмарки, местные жители прекрасно изготавливали музыкальные инструменты, часы. Много вот в подмосковных селах здесь, в Изюмах, была специальная такие, было производство по лозоплетению, да, это вообще удивительно, делали, что там вот эта тайская мебель сейчас, которая плетеная, она вообще отдыхает и тихо плачет в углу. То есть делали, начиная от детских погремушек, изящных, маленьких, легких, красивых, детских игрушек, дивной красоты, которые хранятся сейчас в фондах Звенигородского музея-заповедника, до огромных предметов мебели, комодов, сундуков дорожных и так далее, и так далее. То есть это было потрясающее производство. Так вот, вся эта красота продавалась на ярмарках, но интересно было то, что, как Сергей Александрович пишет в своем дневнике, все покупали, щедро раздаривали тут же крестьянам, соседям и так далее, было очень весело. Вышел после обеда на ярмарку, все пьяно. Сразу вспомнишь нашу выставку «Августейший хозяин Москвы», которая сейчас проходит в Музее Москвы и продлится до 4 ноября, всех приглашаем. Там значительное место уделено как раз обществу борьбы за народную трезвость, да, попечение о народной трезвости в Москве. Это московское попечительство возникло в 1901 году, было построено 13 народных домов в самых таких острых точках, там на Сухаревке, на Хитрове рынке, вот в таких местах злачных, да, которые сугубо были известны своим неблагополучием. Что же было в этих народных домах? В них можно было практически бесплатно, за очень маленькие деньги, с раннего-раннего утра, то есть перед работой на фабрике, можно было прийти, вкусно поесть, попить чаю, да, а вечером можно было провести несколько часов компании своих друзей, да, при этом говорить о политике запрещалось, различные революционные издания, листовки и так далее не приветствовались, вот, можно было петь песни, можно было беседовать, можно было смотреть различные живые картины, да, волшебный фонарь обязательно присутствовал, велись лекции, вообще Сергей Александрович был огромным сторонником народного просвещения, вот такого здорового досуга, так скажем, да. Он вообще частенько навещал Хитровский народный дом, Хитровскую столовую, которую он сам финансировал. И он очень ласково всегда говорил, а вот в этом контингенте, который на Хитровом рынке был, ну, сплошной преступный элемент, мягко говоря, да, ну, и преступные, и несчастные, и обделенные, и лишенные любви. Он говорил, мои друзья хитровцы. Вот, так что вот как раз на нашей выставке очень много моментов, связанных с благотворительной деятельностью великого князя Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны, отражены. Есть целый ряд уникальных документов, артефактов, книг, свидетельств об их покровительстве художественным объединением в Москве, творческой молодежи, много различным детским организациям, покровительство рабочему движению, потому что именно Сергей Александрович приветствовал такие инициативы московского оберполицмейстера Сергея Васильевича Зубатова, как кассы взаимопомощи рабочих, как возможность, особенно были кассы взаимопомощи рабочих на механическом производстве, в текстильном производстве, ну, которые были наиболее массовыми, так скажем, да, появилась возможность рабочим объединять свои усилия и подавать прошения на урегулирование тех или иных вопросов через власть, да. Вот эта идея Зубатова, чтобы урегулирование отношений между работодателем и рабочим проходило через власть. Она оказалась очень плодотворной. Вообще, это было потрясающе, насколько уровень, интеллектуальный уровень московских рабочих отличался, ну, наверное, от общего уровня по стране, потому что у Сергея Санча, который 25 лет был попечителем исторического музея, он настоял на том, чтобы там был открыт зал на 700 мест, лектория для рабочих. То есть, какое бы мероприятие он ни проводил, там конкурс какой-то в манеже, приходских хоров или еще что-то. Все это сопровождалось обязательно показом таких фильмов, что ли, да, показом различного рода презентаций, как мы сейчас бы это назвали, посвященным отечественной истории, посвященным истории православия. Вообще он уделял, конечно, церковному образованию, историческому просвещению огромное время и большую часть своей жизни. Так вот, возвращаясь к Усову-Ильинскому, я хочу еще раз подтвердить удивительную уникальность этого пути, по которому мы пойдем 14 сентября. Мы пойдем, как бы выйдем из Ильинского храма в селе Ильинское. Это вообще удивительный храм, который был основан еще при Михаиле Федоровиче. Вообще это вотчина первых Романовых была, Ильинская. И храм Ильи Пророка, там, значит, система будет такая. Вот Илья уже говорил, что божественная литургия архиерейская проходит в Усовском храме Спас Нерукотворного образа, возглавит ее архиепископ Фома Одинцовский-Красногорский. И потом от Усовского храма мы двинемся на автобусах, свой транспорт оставляем возле бизнес-центра, который, ну, прям следующее здание за нашим храмом, это бизнес-центр. Так что далеко ходить будет не надо, машины оставите. Сядете в автобус, поедете на ту сторону реки Москвы к Ильинскому храму, там выстраивается крестный ход. И где-то в 12:30 мы двинемся к заливному лугу вдоль границ усадьбы Усово-Ильинская, пересечем реку Москву на плотах или по понтонному мосту, как кому захочется, да? И как бы и то, и другое захватывающее, потому что на самом деле понтонный мост раскачивается, ты чувствуешь себя вообще среди разбушевавшегося океана. Успокаивает только то, что водолазы рядом.
А там широкая река, да?
Вы знаете, она такая непредсказуемая. Вообще в реке Москве в этом месте очень сильное течение. И бедные даже вот эти лодочки дежурных, кто отвечает за безопасность, там эти лодочки носят, будь здоров, как. Вот, поэтому кто-то боится ступать на понтонный мост, значит, водружаются на плоты. Но плоты с моторчиками – это тоже особое приключение. Так что, но в любом случае никто ничего не боится. Наш крестный ход, он семейный, всего 7 километров. В общем-то, это одно удовольствие в такую прекрасную погоду, под таким теплым солнышком бабьего лета, пройти по заливному лугу, подышать свежескошенной травой, вот этим дивным запахом реки. И когда ты идешь с молитвой, то вообще, ну, просто как на небе, как в раю уже себя чувствуешь. А учитывая, что читается акафист, на одной стороне реки, потом на другой стороне реки. Вот потом мы таким образом, преодолевая водное пространство, движемся дальше, проходим мимо очень интересных зданий. Дело в том, что как бы каждую печаль в нашей жизни Господь всегда восполняет чем-то, может быть, более нужным и более важным в нашей жизни. Когда мы сокрушались, плакали и огорчались тому, что частный владелец, который получил, так скажем, не совсем законно землю имения Ильинское, и этот прекрасный дворец, который был законсервирован на территории, и плюс там было также несколько объектов культурного наследия, подлинных домиков, в которых останавливался Александр III, великий князь Михаил Александрович, младший сыночек его, вот, который потом мы знаем, что он как командир дикой дивизии, как исключительно героический человек, офицер, он погиб, был убит в Перми. Но много очень интересных павильонов, которые сохранялись еще со времен Остермана Толстого, то есть еще с начала XIX века. Граф Остерман Толстой, как мы знаем, был героем зарубежных походов в Великую войну, ну, как бы в Первую Отечественную. И, конечно, когда мы переходим речку, то перед нами открывается деяние императрицы Марии Александровны. Да? Например, возле Спасского храма села Усово она построила в свое время, в 1874 году, народное училище. Она из своих сбережений отдала 200 рублей на то, чтобы отреставрировать храм старинный, потому что он после нашествия французов стоял в жутком состоянии, без крыши, они туда заводили лошадей и так далее, и так далее. То есть вот эта разруха была ужасная. Она сказала, первым делом восстанавливаем храм и строим рядом с ним народное училище. И представьте себе, что это народное училище практически еще 5 лет назад оставалось школой. Другое дело, что народ оскудел, и там осталось 2,5 ученика, поэтому пришлось как бы школу эту закрывать. А когда школу закрыли, выяснилось, что надо ремонтировать, и мы тут как раз оказались под рукой с желанием музеифицировать эту школу и создать в ней музей народного образования. И получился прекрасный музей, мы его делали с санкт-петербургскими коллегами. Очень рекомендую вам посетить этот музей, он открыт все время практически, кроме понедельника, там с 11 до 6 часов вечера. Там замечательные фильмы, посвященные великокняжескому образованию, всесословному женскому образованию, школьной реформе эпохи государя-императора Николая II. Там огромное количество уникальных, удивительных документов. Нам удалось выкупить, в частности, в Париже у потомков великого князя Павла Александровича, младшего брата Сергея Александровича. Мы знаем, что у государя-императора Александра II и Марии Александровны было 6 сыновей. Вот, и старший Никса, наследник цесаревич Николай Александрович, скончался в 21 год, и поэтому вот на должность цесаревича заступил великий князь Александр Александрович, будущий государь Александр III. Выдающимися деятелями своей эпохи был великий князь Владимир Александрович, Алексей Александрович, Сергей Александрович и Павел Александрович, а также принцесса Вюртембергская Мария Александровна, тоже удивительная благотворительница, благочестивейшая женщина, единственная дочь Александра II. Вот, собственно говоря, наследники Павла Александровича сохранили переписку великого князя Сергея Александровича с их учителями, с наставниками, с Анной Федоровной Тютчевой, их воспитательницей, с Арсеньевым. Ну, в общем, интереснейшее. Мы выкупили практически 70 писем на аукционе в Париже. И мы экспонируем эти письма, мы представили переводы. В общем, это вот часть писем сейчас у нас находится в наших музеях в Усово-Ильинском. Их всего 3. Вот я рассказала о Народном училище, музее народного образования. Он у нас называется «Музей школы и детства». А на стороне Ильинского у нас 2 музея. Один из них – это родильный приют, который построен великим князем Сергеем Александровичем для крестьянок. Он называется «Музей материнства и младенчества». Он посвящен как раз тому, о чем мы сейчас печемся – народосбережению, да? То есть сохранению народонаселения, приумножению его. Как это осуществлялось в императорской России? Очень интересно, у нас там 3 зала, которые рассказывают о разных эпохах вот в этом совершенно необходимом в каждом государстве процессе, о помощи матерям, о помощи младенцам, о выкармливании и выхаживании бездомных детей, детей, которые нуждаются в сугубой опеке, детей беднейших родителей, в частности, Елизавета Федоровна была попечительницей Елизаветинского общества, Елизаветинское благотворительное общество называлось. Это было общество, которое помогало законорожденным детям беднейших родителей. Это очень интересная история, потому что мы отдельно в нашей экспозиции «Музей материнства и младенчества» рассказываем о воспитательных домах. Да? Это система, которую завела Екатерина II, которую продолжила потом Мария Федоровна, вдова Павла I, потом взяла на себя попечение ведомства и учреждения императрицы Марии. Это уже огромная, разросшаяся такая была система благотворительных учреждений, которая охватывала всю Россию, имела и губернские отделения, и как бы росла, и охватывала все больше и больше части. И не только попечение о материнстве, но и попечение о детях, и профессионального их образования, и попечение о пожилых людях и так далее. То есть это колоссальное было учреждение под покровительством императорского дома Романовых. Так вот, воспитательные дома принимали только незаконнорожденных детей. А беднейшие родители иной раз оказывались перед дилеммой. Что же делать, когда в семье рождался там 7-й, 8-й, 9-й ребенок, а его содержать-то было не на что? И дело в том, что Александр III, глядя на то, как переполнены эти воспитательные дома, потому что правдами и неправдами старались этих законных деток под видом незаконнорожденных как бы в воспитательные дома пристроить, чтобы они имели и пропитание, и возможность образования, и всего прочего. И в 1892 году Александр III издал указ, по которому только незаконнорожденных детей можно было принимать в воспитательные дома. И что вы думаете, весной этого года вся Москва, когда сошел снег, была усеяна младенцами, которых просто относили в ближайший двор или в ближайшую посадку, и просто погибали эти детки погибали. И Елизавета Федоровна написала Марии Федоровне, императрице, письмо, что «я ни копейки не возьму из казны, я буду это делать только на деньги благотворителей». И действительно, за 20 лет существования общества 16 тысяч детей были выращены Елизаветой Федоровной, и 8 тысяч семей беднейших родителей получили поддержку. Мы знаем, что наш известнейший режиссер и руководитель Большого театра в советское время Николай Голованов, он как раз был из семьи беднейших родителей, и он вырос в Московском воспитательном доме. Вот чтобы было понятно вот эта вся история. Так что вот тема вот это воспитание детей в Российской империи, и, как говорила Екатерина II, что мы должны сохранить каждого полезного обществу жителя, каждого. То есть каждого ребеночка, который родился, мы должны сохранить. И вот как выполнялась эта задача в императорской России, рассказывает наш музей. Очень интересно, увлекательно, потрясающая история о деятельности Александры Федоровны, о школе нянь, о ее попечительстве материнства и младенчества. Ну, в общем, просто колоссальные предприятия, которые затевали великие княгини, императрицы для того, чтобы облегчить жизнь матери и ребенка в Российской империи. Вот. И не менее увлекательный музей посвящен истории Российского общества Красного Креста и августейшим ее покровителям. Мы знаем, что покровительницей и вообще, собственно говоря, одним из инициаторов образования Российского общества Красного Креста была императрица Мария Санна, владелица Ильинского, супруга Александра II. Да? Вот. И, соответственно, Елизавета Федоровна и Сергей Александрович были председателем Московского отделения Российского общества Красного Креста, попечителями Иверской общины сестер милосердия, Елизаветинской общины сестер милосердия в Санкт-Петербурге и так далее, и так далее. То есть колоссальный объем интереснейших сведений, которые касались протезирования раненых воинов, ухода, реабилитации раненых воинов, все то, что мы сейчас в обществе обсуждаем, все те вопросы, которые мы ставим, они были уже решены на своем уровне в то время, и этот опыт колоссально востребован. Если наш музей материнства и младенчества посещают студенты профильных вузов, там акушеры, медики и так далее, посещают наш музей лазарет, это, собственно говоря, был музей, устроенный в мемориальном здании, которое мы тоже отреставрировали, здание лазарет для увечных воинов русско-японской войны. Лазарет этот после смерти Сергея Александровича Елизавета Федоровна назовет Сергиевским. Так вот, мы идем крестным ходом мимо этих прекрасных музеев, которые вы в любой момент можете посетить, они всегда для вас открыты и всегда вас ждут. таким образом, пересекая реку, мы приходим на территорию, на Усовский берег, достигаем нового храма Спаса Нерукотворного образа. Здесь происходит завершение молитвенного шествия. Вот, читается молитва святой преподобной мученице Елизавете Федоровне. В этом году сугубо крестный ход посвящен еще 25-летию прославления в лике новомучеников и исповедников Церкви Русской священномученика Сергия Махаева. Мы уже говорили о том, что очень любили своих священников, в том числе Константина Махаева, да, вот до самой смерти которого не рушили Усовский храм, потому что очень почитали отца-настоятеля, отца Константина. Его старшим сыном был Сергей. Когда Елизавета Федоровна приехала в Ильинское первый раз в 1984 году, Сережа, который родился на 10 лет позже Елизаветы Федоровны, ему было 10 лет, вернее, 9. Елизавете Федоровне было 19, когда она в Ильинское первый раз приехала, а Сергию, старшему сыну отца Константина, было, соответственно, 9 лет. И он у нее на глазах так и вырос. Этот Сергий закончил Вифанскую семинарию, служил сначала псаломщиком, потом диаконом, и уже в 1909 году он стал протоиереем. И он 18 лет был духовником Иверской общины сестер Милосердия. Он был правой рукой Елизаветы Федоровны в Российском обществе Красного Креста в Московском отделении. Когда Елизавета Федоровна после смерти Сергея Санча стала председателем Императорского православного палестинского общества, он у нее был казначеем, заведующим и так далее. Да? То есть очень много общественных, крайне важных в благотворительной деятельности Елизаветы Федоровны функций он выполнял. Естественно, он был пламенным проповедником, миссионером, очень талантливым священником. Ну, такой человек не мог не оказаться после революции в поле зрения власти. Начались гонения. Его трижды арестовывали. Все закончилось приговором тройки и убийством его 2 декабря 1937 года на Бутовском полигоне. Мы сохраняем его память. В Усово, рядом с нашим музеем школы детства, находится домик, в котором он родился. Благодаря усилиям епархии, благотворителям мы выкупили этот домик. И сейчас планируется создание епархиального музея новомучеников и исповедников Церкви Русской. В этом маленьком домике, где родился священномученик Сергий Махаев. Ему у нас посвящен предел в Нижнем храме Державной иконы Божией Матери в Усово. Так что все мы с вами, крестоходцы, будем свидетелями начала вот этого великого дела, создания такого прекрасного, замечательного музея. Сейчас, учитывая тревожное состояние с нашим музеем ГУЛАГ, да?
А почему тревожное? Что с ним случилось?
Ну, вы знаете, мне кажется, что я не знаю, какие для этого были основания, но прежнее руководство, собственно, люди, которые были инициаторами образования этого музея, они отстранены были от своих должностей. Сейчас там есть временно исполняющий обязанности директора. И, как мне кажется, что вот то направление изучение отечественной истории, истории церкви, да, истории революционных событий и жизнеописания, да, и житий новомучеников-исповедников Церкви Русской, который ставил своей задачей музей ГУЛАГ, собственно говоря, они отступают на второй план. Большее внимание уделяется событийным мероприятиям, таким, я бы сказала, мероприятием легкого формата.
То есть кому-то очень не нравится, да, что кто-то изучает ГУЛАГ, репрессии, гонения на...
Да, вы знаете, сейчас такая тенденция в обществе есть. Вообще факт репрессий не признавать, превозносить Сталина, да, и гипертрофированное вот это внимание, и, собственно говоря, я считаю, что это предвзятое мнение считается заслугой лично Сталина победу в Великой Отечественной войне. Это победа нашего народа, в первую очередь. И никогда не надо забывать цену, которую эту победу мы получили. Да? Можно сравнить с предыдущими, с походами Суворова, можно даже с Первой мировой войной сравнить по количеству потерь. Да? Любой грамотный человек может это сопоставление сделать.
И по количеству потерянных территорий в первые годы.
Да, безусловно. Вот, поэтому мы должны обязательно тему новомучеников в приходской деятельности, на самых низовых позициях, вот в каждом приходе, в каждом благочинии, мы должны чтить и помнить своих новомучеников. Тем более я нашим прихожанам всегда говорю, что, ребята, вы посмотрите, ведь Сергий Махаев, священномученик, он здесь родился. Он деток ваших, вот ваших прадедов, да, он воспитывал в воскресной школе, они пели в церковном хоре. Ну, удивительно, знаете, есть, сохранилось письмо 1924 года, где прихожане обращаются к патриарху Тихону с просьбой, чтобы отцу Константину Махаеву, настоятелю протоиерею, разрешили носить митру за богослужением. И они пишут: он все 50 лет, пока он был настоятелем, он был нам отец родной. Он нас учил, его дети пели для нас, да, они пели в храме, они помогали обучать наших детей. Мы все жили как одна семья. Не прошла никакая беда, в которой мы бы не получали помощь от наших благодетелей, от наших хозяев, от Сергея Санча, Елизаветы Федоровны, потом же Дмитрия Павловича, от детей Павла Александровича, которые унаследовали усадьбу Ильинское-Усово. Что мы всегда получали от них помощь в первую очередь. И очень интересно, подпись: председатель Усовского сельсовета такой-то, такой-то. И потом бесчисленное количество подписей сельчан. Ну, в общем, вот так. Поэтому мы должны понимать, что эти страницы из нашей истории не вырвешь, их не сотрешь. И память священномученика Сергия Махаева для нас очень важна. Мы будем стараться на высочайшем уровне обустроить этот музей. Вот, и всех крестоходцев мы просим об этом молиться, кто придет. И я говорю нашим, что, ребята, обращайтесь к священномученику Сергию. Он же ваш земляк. Он здесь стоит на этой земле, невидимо служит здесь, у этого престола, в Спасском храме, и молится за Россию, молится за вас всех. Он молится о вашем спасении, о спасении ваших семей. Дорогие мои, помните, что молитва новомучеников – это главная молитва, которая держится Россией, что Россия как антиминц. Поэтому это очень важно. Вот важная составляющая нашего крестного хода – это благодарственный крестный ход. Мы идем и благодарим Господа за то, что Он сохранил эту землю, за то, что Он сохранил нашу память, за то, что Господь дает нам возможность возрождать замечательные традиции, вспоминать о благотворительности наших предков и находить столько важных пересечений. Вы знаете, история повторяется, да, и вот то, что сейчас мы переживаем, то, как мы пытаемся помочь нашим увечным воинам раненым, которые приходят сейчас с войны, помогать их семьям. Мы стараемся каждый крестный ход проводить благотворительную акцию «Белый цветок». Обязательно проводим сборы в пользу семей воинов СВО. И что самое главное, что перед этим на протяжении года проходят уроки милосердия в школах, где детки своими руками изготавливают, кто белые цветочки, кто что может, у кого керамическая мастерская есть, из керамики что-то делают, такие милые, хорошие вещички, кто-то хорошо рисует. Это прекрасные пастели, дивные акварели реки Москвы или каких-то родных пейзажей. И все это с огромной охотой раскупается всегда паломниками. И надо сказать, что приличные суммы набираем. Мы вот в прошлом году с Ивановым Андреем Робертовичем, главой Одинцовского района, поздравили 3 семьи, ну, как бы, с этим белым цветком, и принесли в семьи, ну, хорошие сертификаты, да, денежные, на которые можно купить необходимое для детей, как-то пополнить семейный бюджет, да просто принести радость, что они не безразличны, что люди помнят, что люди с ними, что мы всем сердцем сочувствуем, вот, и всем сердцем, и всеми своими трудами стараемся помочь людям, которые нуждаются в поддержке, может быть, не столько в этих деньгах, сколько в добром слове, во внимании, в любви. И вот эту любовь, наша акция «Белый цветок», она и несет людям, которым она необходима. Вот такой многосоставной праздник нас ожидает 14 числа, поэтому, дорогие мои, от всей души желаю вам хороших впечатлений от крестного хода, радостного молитвенного пребывания в этих дивных исторических местах, связанных с памятью Елизаветы Федоровны, священным мучеником Сергия Махаева. Вы увидите памятник императрице Марии Санне, который мы поставили в Усово в прошлом году. Милейший, просто она в классной комнате со своими младшими детьми, великими князьями Сергием и Павлом. Очень хорошие. Он такой, нам студия Грекова сделала этот памятник. Я считаю, что он очень-очень удачный. Полюбуйтесь на нашу Елизавету, работы Клыкова, которая в Усово стоит. В общем, вы увидите действительно, помимо молитвенной радости, молитвенного единения друг с другом, вы еще испытаете много приятных впечатлений от прекрасных видов реки Москвы, от такого замечательного, радостного, созидательного духа, который возродил мемориальные старинные здания, вот, и от этих музеев, которые есть, которые вы в будущем, я надеюсь, посетите со своими детьми, может быть, со своими приходами. может быть, со своими близкими, любимыми. Но, в общем, в любом случае, ваши надежды не будут обмануты. Приглашаю вас на выставку «Августейший хозяин Москвы», которая продлится в музеях Москвы до 4 ноября. В любой день, кроме понедельника. По субботам мы обычно в час мы проводим авторские экскурсии, а в 3 часа дня у нас проходят лекции на самые разные темы, посвященные благотворительной деятельности великого князя Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны. Вообще очень много сюжетов на выставке. Это русское присутствие в Святой Земле, допустим, потрясающее строительство храма Марии Магдалины, который все мы любим, в Иерусалиме. Там все эти сюжеты у нас есть. Мы там рассказываем о храмоздательской деятельности Сергея Александровича, его деятельности на посту главнокомандующего Московским военным округом, о его свершениях на посту московского генерал-губернатора. Мы знаем, что с 1891 года по 904, по декабрь 900, собственно, даже 1 января 905 года он оставался на этом посту. Единственное, что он попросил после прихода на должность министра внутренних дел Святопола Мирского. Консерваторы сразу назвали Святополка Мирского Святополк Окаянный. Да, вот Сергей Александрович как раз примыкал к этому лагерю, потому что уступить либеральной оппозиции он считал невозможным. Он выступал за твердое последование отстаивания позиции неограниченного самодержавия. Он попросил Николая II, чтобы его с этой должности уволили, потому что он должен был, как московский генерал-губернатор, подчиняться министру внутренних дел. А согласиться с политикой своего нового начальника он никак не мог. И как бы поколебать самодержавную власть он считал самоубийственным. Вот, поэтому Николай II с трудом его уговорил остаться на этом посту до 1 января. И, собственно говоря, погиб Сергей Александрович в феврале уже в должности московского главнокомандующего, командующего Московским военным округом. Но вообще это отдельная история, что Москва действительно практически была спасена от первой русской революции. Если бы не безвременная гибель Сергея Александровича, революционерам не удалось бы раскачать эту ситуацию, потому что он очень мудро расставил военные части, да, в стратегических точках. Он призвал 2 полка, потому что 16 губерний входили в Московский военный округ. То есть у него были очень большие полномочия. И он так стратегически расположил войска, что революционерам деваться было некуда. Просто у них не было как бы возможности развернуться. Но только вот безвременная гибель великого князя Сергея Александровича позволила событиям идти тем чередом, которым они в результате шли. Еще я хочу напомнить о таких очень важных событиях, которые в нашей истории сейчас мы вспоминаем. Дело в том, что, обратите внимание, в Москве прошла целая череда празднований 400-летия храмов. Очень интересно, прямо вот такая закономерность. Мне посчастливилось участвовать в подготовке 400-летия празднования храма святителя Николая в Толмачах, который является хранителем Владимирской иконы Божьей Матери. Вот, еще ряд московских храмов праздновали также 400-летие, и вторая череда юбилеев. Да, мы же все знаем, мы все участвовали в крестном ходе из храма Христа Спасителя в Новодевичий монастырь, который отмечает свое 500-летие основания, да, тоже очень интересная дата. А целый ряд других празднований у нас сейчас связан с 30-летием возобновления монастырей. В частности, Савино-Старожевский монастырь возобновил свою приходскую жизнь ровно 30 лет назад. Прямо буквально на прошлой неделе это событие отмечалось. И я, например, посетила Краснодарский край, историческую, первую на Кубани женскую монастырскую обитель, посвященную святой равноапостольной Марии Магдалине, которая праздновала буквально вот в начале августа на святую равноапостольную Марию Магдалину, 4 августа они праздновали свое 30-летие возрождения жизни обители. И 30-летие же мы будем праздновать 17 сентября в Новоспасском монастыре у могилы великого князя Сергея Александровича в храме Романа Сладкопевца. Что же это за событие? Ровно 30 лет назад святейший патриарх, Царство ему небесное, Алексей II благословил возвращение мощей великого князя Сергея Александровича в родовую Романовскую усыпальницу. С чем же это связано? Дело в том, что Елизавета Федоровна сугубо заботилась о памяти своего августейшего супруга и всю свою оставшуюся после смерти Сергея Александровича жизнь до самого дня его тезаименитства. Она же, большевики хотели сделать зло, а они сделали добро. Ее Господь к себе принял в день святого преподобного Сергия Радонежского, игумена земли русской. Она погибла как раз в именины своего супруга, великого князя Сергея Александровича Волопаевски. И Елизавета Федоровна в 1908 году устанавливает прекрасный авторский Васнецовский крест, эскиз которого был согласован даже государем-императором Николаем II. Это был удивительный памятник модерна, который любили все москвичи. Раньше вход в Кремль был вообще беспрепятственный, равно как и в усыпальницу великого князя Сергея Александровича, которая была устроена под Чудовым монастырем. В 1906 году останки Сергея Александровича из Андреевской церкви Чудового монастыря переносят на окончательное упокоение как раз в храм Сергия Радонежского, который устроила для его погребения великая княгиня Елизавета Федоровна. Главным архитектором его был Жуковский, сын знаменитого поэта Жуковского и автора памятнику Александру II в Кремле. Участвовал Клавдий Петрович Степанов расписывал этот храм. На нашей выставке сейчас «Августейший хозяин Москвы» есть уникальный экспонат. Это икона святого преподобного Сергия Радонежского. Вообще, на самом деле, думали, что от усыпальницы под Чудовым монастырем, после того, как его уничтожили, взорвали самым варварским образом вместе с Вознесенским монастырем и Малым Николаевским дворцом, вообще ничего не осталось. На самом деле, вы знаете, что делали большевики? Это же люди были поверхностные, небрежные во всем, да? И что они сделали? Они взрывали храм, а подклеты оставались. Так осталось в Казани. Сохранился храм на месте обретения Казанской иконы Божией Матери в Богородичном монастыре, например. И также и с Чудовым. Чудов взорвали, а усыпальница Сергея Александровича, которая была под мощами митрополита Алексея Московского, чудотворца, она сохранилась. И первый раз эту совершенно случайно, когда обвалился асфальт на автостоянке в 1989 году, первый раз открыли усыпальницу Сергея Александровича, и было уже известно к 1995 году, что его останки там покоятся. И святейший патриарх Алексей II принял решение, что их надо переносить. И вот 17 сентября 1995 года, ровно 30 лет назад, по инициативе Евгения Никифорова, нашего дорогого, вот, по инициативе Дмитрия Гришина и целого ряда энтузиастов, эти останки были перенесены в храм Романа Сладкопевца, в усыпальницу. И вот 17 сентября мы все в 10 часов утра хотим встретиться в усыпальнице великого князя Сергея Александровича в храме Романа Сладкопевца для того, чтобы почтить его память, служить панихиду на его могиле. И наши коллеги-историки подготовили в мемориальном музее Сергея Александровича в Новоспасском монастыре новую экспозицию, которую мы все можем посмотреть. Дорогие, приходите, все вместе помолимся о рабе Божьем Сергии, великом князе. А может быть, молитвенно к нему обратимся. Знаете, как-то я бежала по территории Новоспасского монастыря на панихиду, и мне встретился один из насельников, монахов, и говорит, а я говорю, а где здесь панихида? Он говорит, какая панихида? Я говорю, по великому князю Сергею Александровичу. Он так улыбнулся тихо мне и сказал, а, по великому князю Сергею Александровичу. Да он давно за вас уже на небесах молится. И пошел дальше. Так что, да, дорогие, приходите.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что крестный ход состоится 14 сентября. Отъезд бесплатных автобусов с паломниками от станции Павшино и метро «Молодежное» к Спасскому храму в селе Усово. Если кто-то опоздает или захочет добраться на общественном транспорте, то от Белорусского вокзала ходит электричка в Усово или автобусы номер 37 Одинцово-Усово, остановка Усово-Тупик, автобус номер 549 от метро «Тушинская», 62-я городская больница, остановка Ильинская, улица Ленина. Да, и автобус номер 540 от метро Тушинская, остановка Ильинская, улица Ленина. Уехать можно тоже на общественном транспорте. А если по каким-то причинам кто-то не сможет на бесплатном автобусе это сделать, электричка от Усова до Белорусского вокзала, автобус номер 121 «Лесные дали Москва» до метро Крылатская, он социальный.
Илья, может быть, сайт еще раз назвать,
сейчас чтобы, назову, да,
чтобы на сайте посмотрели,
да,
потому что так на слух, конечно, очень трудно
это в конце,
воспринять.
Да. И автобус, Да, и автобус номер 121, Лесные дали, Москва, есть коммерческий. И поскольку довольно тяжело все это воспринимать на слух, то мы вам рекомендуем зайти на сайт Елизаветинско-Сергиевского общества www.espo-fond.ru. И можно на сайт Спасского храма села Усово, usovohram.rf. Там все эти автобусы и электрички есть, есть расписание, и вы можете посмотреть. Но, конечно, удобнее всего будет на бесплатных автобусах.
Дорогие мои, приглашаю всех. Действительно, это будет очень интересно, потому что там, во-первых, приезжают монастырские ярмарки отовсюду. Нас приезжают из Калининграда, из Минска, в этот раз из Сочи, из Краснодара, из станицы Роговская, где в 1848 году была заложена первая на Кубани женская монастырская обитель имени святой равноапостольной Марии Магдалины. Там замечательные насельницы, там удивительное плодородное место, где выращивают лекарственные травы, вот лекарственные сборы монахини привезут. Калужане наши, калужские монастыри, елизаветинские будут участвовать. Монастырь Гефсимания Святой Земли. Ну, в общем, будет что посмотреть. Огромная книжная ярмарка будет, ярмарка белого цветка, детские поделки. Вообще будет очень приятно, будет чаепитие в самых разных видах. Там будет и Оля Черникова со своими самоварами, с красиво сервированными столами, своей домашней выпечкой. Будут полевые кухни, где можно будет отведать крестоходческой еды.
Бесплатно.
Так что, да, абсолютно бесплатно все, да, да, пожалуйста. Ну вот у Ольги там у нее какая-то лепта, по-моему, есть, а полевые кухни специально для паломников, будет играть военный оркестр. В общем, будет так замечательно, как раньше бывало всегда в праздники, большие приходские дни. Поэтому, дорогие, приходите, проведем этот воскресный день новолетия вместе с молитвой ко Господу, с благодарностью за все, что Господь делает для нашего Отечества, для каждого из нас. Пусть наши сердца наполнятся любовью, благодарностью и надеждой на лучшее.
Большое спасибо, Анна Витальевна, за такой интересный и подробный рассказ. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии была кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевского просветительского братства Анна Витальевна Громова. У микрофона Илья Сергеев. Большое спасибо за внимание. До новых встреч.
Спасибо.